Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Так и всегда была под пристальным вниманием общества с момента ее основания Христом. Люди внимательно приглядывались к тому, как живут христиане и священнослужители. Но прошли времена крестовых походов, религиозных войн, а люди до сих пор предъявляют претензии к церкви. Что людей раздражает в церкви? Почему церковь всегда находится в критическом прицеле общества? Какой должна быть церковь Иисуса Христа в 21 веке? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Вот давайте сегодня поговорим о церкви и о том, как церковь воспринимает общество, что мешает в диалоге общества и церкви. И сегодня у меня в гостях писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, вы пишите нам, пожалуйста, в комментариях свое мнение и напишите нам, ответьте вот на такие простые вопросы. Как вы сами относитесь к церкви и какие претензии люди больше всего, на ваш взгляд, предъявляют к церкви? Итак, как вы сами относитесь к церкви и какие претензии люди больше всего предъявляют к церкви, на ваш взгляд? И начнем мы с небольшой цитаты Николаса Давила. Он как-то сказал: «Когда церкви не удалось убедить людей делать то, чему она учит, она стала учить тому, что делают люди». Вот такое...
Циничненько.
А я думаю, что не цинично. Я думаю, что это такой, знаешь, взгляд человека, который... внимательно смотрит на то, что происходит в современной церкви, в современном обществе. Вообще очень интересно, что этот вопрос, наверное, так остро как-то стал вставать. Он всегда, наверное, остро стоял, да, церковь и общество. Это всегда волновало, да, богословов, это всегда волновало христиан, это всегда волновало не только христиан.
Вот. Он просто обостряется время от времени. То есть, да, затихает и обостряется.
Он обостряется, и вот мы попробуем посмотреть какую-то динамику. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим об этом сложном, наверное, не очень простом вопросе, особенно жара, июнь, а мы вот решили, так сказать...
Подбавить жару.
Подбавить жару, да, подбросить дровишек, что называется, да, в эту... старую дискуссию о церкви и обществе. Ну, на самом деле это важная тема, да, и на самом деле эта тема не такая простая, как на первый взгляд она может показаться, потому что, казалось бы, что еще нового можно сказать на эту тему, но всегда вот следующее поколение всегда находит какой-то свой взгляд на эту тему. Давайте попробуем сегодня.
Вот к чему придраться.
Может быть, к чему придраться. Может быть, наоборот. Да? Может быть, осознать, почему, что происходит.
Да. Тоже бывало.
Да, и это очень важно. Да? Вот, Олег, как ты думаешь, как сегодня церковь воспринимает человек не церковный? Что он видит в церкви? Как он представляет себе, что такое церковь?
Я бы выделил, наверное, три аспекта, достаточно таких разных. Первый аспект связан с церковью как традиционной, частью традиционной культуры, традиционной морали, традиционной нравственности. Это относится, конечно, в первую очередь к, если говорить в Россию, православию, как церкви по умолчанию. Все-таки в православии, когда говоришь слово, в России, когда говоришь слово церковь, ты имеешь в виду, скорее всего, православие. Второй аспект – это, к сожалению, то, что все неправославные движения воспринимаются как такие сектантские, маргинальные, подозрительные, связанные, скорее всего, с чем-нибудь чужим, зарубежным. И слова о том, что старообрядцы тут вообще-то существуют очень много лет, а протестанты, если брать там лютеран, в общем-то, не намного меньше, да и, в общем-то, баптисты, евангельские христиане уже тоже традиционная вполне для России конфессия, там, наверное, полторы сотни лет уже, если так считать. Вот.
Угу, да.
И третий аспект, который, мне кажется, особенно ярко проявился в последние годы, это социальный аспект служения церкви и православной, и протестантских. связаны с бездомными, с наркоманами, с алкоголиками, с реабилитационными центрами. То есть церковь во многом стала восприниматься как такая последняя возможность для избавления. Ну, как люди сами воспринимают как последнюю возможность, родственники, знакомые воспринимают, что вот есть реабилитационный центр, да, он там сомнительный, непонятный, экзотичный, но если туда дать человека, то есть шанс, что он изменит свою жизнь. И это такой аспект церкви, как такого предельного, организации, связанной с чем-то предельным в человеческом опыте. Вот этот классический троп из фильмов, когда человек в самой такой вот безнадежной ситуации куда идет? Он идет в храм. Причем он может быть и совершенно неверующим человеком, но для него храм ассоциируется с чем-то, куда вот можно пойти в случае, когда пойти уже совсем некуда. И тут, конечно, надо отдать должное всем, кто трудится на этой ниве. Это очень тяжелая работа. Я с уважением большим отношусь ко всем братьям и сестрам, кто работает в этой области. И то, что вот такое восприятие церкви существует тоже в неверующей культуре, это их заслуга, и слава Богу.
Ну, смотри, действительно, ты затронул вопрос, как церковь вообще воспринимается обществом, и вопрос не только, как церковь воспринимается обществом, но и как общество может отразить свое отношение, да, к церкви. И, конечно же, можно посмотреть, как церковь воспринималась, да, скажем, понятно, что кинематограф – дитя гуманистической культуры, да, дитя атеистической культуры в частности. Конечно же, скажем, верующие разных деноминаций в кинематографе создавали свои, да, фильмы, да, какие-то, да, свои культурные объекты, как, ну, говорят обычно культурологи. Знаешь, вот интересно, это интересный вопрос. Я даже задумался, когда ты говорил, думаю, стоит вообще целую статью написать на эту тему, да, как вообще в искусстве, в культуре церковь, ну, даже не в искусстве, именно вот в киноискусстве, в кино, да?
Статью, да, это книгу надо писать, вот, прошу прощения.
Ну, хотя бы статью, да, а там уж или серию статей, да, ну, по крайней мере, да, как воспринималось, это очень интересно. Я посмотрел несколько фильмов, где поднимается вопрос церкви. Конечно же, есть такие очень простые, скажем, фильмы о церкви, которые сняли христиане. Они отличаются очень простым сюжетом, очень простой моралью, все это все довольно просто. Да?
Наглядностью, да.
Да, угу. Наглядностью, более сложные, наверное, более сложные сюжеты, более сложные фильмы, скажем, снимают люди, либо которые были когда-то в лоне церкви, вышли, да, и смотрят на нее уже как-то немножко так вот более пристально, либо совсем внешние люди, например, есть там первая реформатская, да, фильм, который снял оператор, все время работавший с Мартином Скорсезе. Я не могу сказать, что мне он очень нравится, но достаточно интересный. Есть фильм, кстати, есть очень, ну, интересный Second Chance, там, второй шанс, да, с Майклом W. Смитом, да, известным музыкантом, пастором церкви, и там довольно интересный тоже сюжет. То есть вот церковь по-разному воспринимается. Церковь...
Есть, насколько я понимаю, вот в польском кинематографе какое-то огромное количество, да, да, там, да, про размышления о вере, о католицизме. У нас просто не так много их... Я смотрел буквально, наверное, пару-тройку фильмов. Действительно, они зачастую очень сильные, очень интересные и довольно сложные.
Да, и здесь вот как раз чем интересно? Тем, что кинематографисты, они дают какой-то срез, срез взглядов на церковь. Вот мы смотрим так, и, да, это как, знаешь, Куклус Клан протестантским пасторам, у которых смешанные церкви, то есть, ну, понятно, что за смешанные церкви для юга, да, Америки, там, туда, где посещают люди разных рас, разных национальностей, да, они, значит, вешали такие записочки. Мы за тобой внимательно наблюдаем, и то, что мы видим, нам не нравится, да. Вот иногда как раз, мне кажется, вот такой киновзгляд на церковь, он как раз напоминает такие записочки, да, вот мы внимательно за тобой наблюдаем, и то, что нам, мы видим, нам не нравится, да, то, что не нравится, к этому присоединяется, скажем, и взгляд изнутри церкви, да,
да.
Такой да, довольно критичный взгляд на самих себя, да?
Да.
И вот все это сталкивается на одной платформе, да? Давайте попробуем поговорить о том, что сегодня делает церковь, как она сегодня несет свое служение, что с ней происходит. Ух ты, у нас тут такой вот, да, у нас, дорогие друзья, очень здорово, что вы присоединились к нам, и присоединились к нашему эфиру, и Наталья нам писала, что мне делать, потеряла веру. Наталья, а вы можете, ну, как-то, можете написать лично, если вы сейчас, вам неудобно писать. Конечно, про такие вопросы очень сложно говорить вот так вот в эфире, ну, писать, mm-hmm. да. Вы можете написать мне, вы, собственно говоря, можете найти меня во ВКонтакте или в Фейсбуке, в любой соцсети, по сути, кроме ТикТока. Вот, то есть это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Напишите, и вы можете просто найти мои контакты, да, и вы можете, ну, посмотреть на страничку Telos.fm, напишите просто мне, и давайте поговорим об этом. Почему вы потеряли, что случилось, что явилось таким кризисным моментом, что вы потеряли? Важный вопрос, и я думаю, что, вот в этом важном вопросе, ну, как бы важно, что произошло, что послужило таким вот как бы триггером, да, к тому, что вы вот, скажем, потеряли веру. Это очень важный вопрос. И вот если вы можете написать, напишите. Мы как-то попробуем в этом разобраться. Елена написала: «Приветствую, помолитесь, пожалуйста, за мое здоровье, высокое давление». Елена, ну, давайте помолимся прямо сейчас. Вот это то самое, что мы готовы делать. Боже, благодарим Тебя за Твое действие и молим Тебя сейчас Елене, благослови ее, исцели ее немощи, исцели ее высокое давление, и мы молим, чтобы Ты прикоснулся своей исцеляющей рукой к Елене сейчас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, да, друзья, не стесняйтесь писать какие-то, ну, вещи, которые, может быть, для вас важны сейчас, и через что вы сейчас проходите, нам действительно очень важно, что происходит, что с вами происходит. Да? Мы продолжаем. Я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – это церковь, да, и общество. Mm-hmm. Вот мы начали про то, как сегодня, может быть, немного смотрят люди на церковь. А вот, Олег, как ты думаешь, как воспринимало общество церковь, когда оно только образовалось? Что их заставляло бояться церкви, или что их не устраивало, раздражало в церкви 20 веков назад, больше, чем 20 веков назад.
По совпадению, мы сейчас как раз в церкви изучаем Деяния, и как раз главы, как раз те главы, где только вот начинается противостояние церкви, еще даже себя не осознает церковью, с иудейскими священниками, с фарисеями, саддукеями. И претензия у фарисеев и саддукеев, в общем-то, та, что вы проповедуете то, что Иисус, который умер, что Он воскрес и что Он Мессия. Точнее, даже вы проповедуете, что этот человек, они там его по имени никак не называют, как положено в таких ситуациях. И все остальное похоже, судя по тому, что мы видим в Деяниях, иудейских священнослужителей устраивает. Не устраивает, что вот вы говорите, что человек есть Мессия, что он воскрес, и что мы его убили, что мы его осудили. То есть в те самые-самые первые времена церковь, апостолы, там где они чаще говорят, апостолы и другие верующие, они соблюдали правила и законы, но добавляли к ним благую весть о смерти, воскресении Иисуса Христа. И это вызывало огромное раздражение, которое вылилось в те преследования церкви, в которых мы читаем в Деяниях.
Друзья, напоминаю, что Теос Медиа — это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете найти, вы найдете в описании к видео ссылочку. Можете нажать на ссылочку, выбрать любую сумму, поддержите нас. И также, конечно, мы, для нас очень важно, чтобы, может быть, вы как бы выбрали не столь, ну, там, не сразу большую сумму, но приняли решение поддерживать нас регулярно. Для нас это очень важно. Благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вам многие люди могут услышать и увидеть наши эфиры, благодаря вам люди могут услышать Евангелие Иисуса Христа. Также, если вы находитесь вот в сложной ситуации, например, вот как нам написала Наталья, вы можете также позвонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и, собственно, с вами вы можете воспользоваться услугами наших психологов, христианских психологов-консультантов. Это абсолютно анонимно, абсолютно бесплатно, по крайней мере, первые вот первые разговоры, поэтому вот мы очень рады служить вам и помогать вам, дорогие друзья. Итак, мы начали говорить про то, в общем-то, как церковь воспринимает общество, и начали с чего? Начали с того, как воспринимало общество церковь 20 веков назад. Да? 20 веков назад действительно, мы тоже, кстати, Деяния святых апостолов изучаем в церкви на воскресной школе для взрослых. Вот, и мы только подходим в самом начале книги Деяний, покаяние Павла, да, его, начало его служения.
Примерно тоже вот.
Вот.
Там же, да.
Да, и здесь очень интересно, что церковь казалась людям каким-то совершенно чужеродным образованием, чужеродным организмом, да? Почему? Потому что, ну, они отличались... Ну, вот.
Смотри. Ты знаешь, тут скорее двойственность. С одной стороны, как бы это одна из иудейских сект, что было уже, в общем, достаточно привычно для античного общества, потому что иудеев были в широком распространении. С другой стороны, это какая-то такая секта, которая говорит совсем, ну, то, что не укладывается в нашем античном восприятии.
Ну, вот поэтому, собственно, смотри, ну, церковь, понятно, церковь, служение церкви расширялось, потом уже появляются... Потом уже появляются какие-то, да, потом начинается вот расширяться влияние церкви расширяется, прежде всего, в античном мире, да, то да, есть, да. На тот момент в античном мире.
Который еще не знал, что он античный.
Да, который еще не знал, что он античный, был вполне себе современно актуальный. Да. И, соответственно, после легализации императором Константином христианство, да, христианство становится, то есть церковь становится, в общем-то, все более-более, скажем, влиятельной, да, силой в обществе, да. И вот это тоже не нравится. И есть много вопросов, да, мы как бы сейчас, я думаю, что не будем понимать вопросы там крестовых походов, да, инквизиции и так далее. Действительно, серьезные вопросы. Вот, и, может быть, отдельный эфир стоит об этом поговорить, но в результате, собственно говоря, там была эпоха Ренессанса, потом эпоха Просвещения, и, собственно, мы приходим...
Мы идем прям широкими мазками, да, 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 да. Гигантскими шагами по истории, хорошо.
Да, да, широкими мазками, да, очень. Вот, и, собственно, через эпоху гуманизма мы приходим к эпохе и атеизма, да, то есть вот приходим к эпохе постмодернизма, вот. Так вот сразу, да.
И, хорошо, мне нравится этот подход такой.
И сейчас вот этот взгляд, он достаточно такой вот на церковь критичный, да. Mm-hmm. Были 90-е, начало нулевых, когда было, да, вот 2000-летие христианства там и так далее, да, вот мы все это вспоминали. Было там крещение, да, тысячелетие крещения на Руси там и так далее, да.
Была сложнейшая проблема отношений церкви, государства в советское общество, в советскую эпоху. Uh-huh. Недавно, кстати, рекомендую, вышла неплохая книга Виктории Смолкиной «Свято место пусто не бывает. История советского атеизма». Она написана с точки зрения культуролога, такое довольно подробное исследование истории того, как советское государство пыталось уничтожить церковь, потому что это была задача именно искоренения религии. Она в основном концентрируется на православии, но затрагивает также проблемы протестантизма и ислама немного. Это там тоже отдельная большая тема. И там она как раз пишет, вот эта эволюция отношения атеистического государства к церкви, когда сначала там силовым способом просто уничтожалась именно как инфраструктура. То есть разрушали церкви, убивались священнослужители. В общем, все это было прям таким довольно таким откровенно силовым способом. И как после войны все-таки пытались перейти уже к пропаганде атеизма, и в результате получили, вот почему-то это место пусто не бывает, получили такую атеистическую как бы церковь, когда атеистические обряды, ритуалы, связанные там со свадьбами, похоронами и так далее, когда своя система атеистической апологетики, свои миссионеры в виде лекторов общества знания, которые ездят по деревням и по поселкам и проповедуют атеизм, своя система философских взглядов, которая тоже довольно быстро начала съезжать с такого прям вульгарного материализма к более сложным философским системам, и куда начали проникать разные течения, скажем так, уже полуматериалистические, полу вот этого нового мистического направления, связанного там с НЛО, с древними цивилизациями и так далее. В общем, такое очень интересное исследование, и очень хорошо показывает, насколько все-таки в людях сильна тяга к религии, к тому, что связано с опытом запредельного, и как это не поддается никакому искоренению, как бы ни старались, как бы сколько бы денег, сил, средств, времени на это не уделяло атеистическое государство. И сейчас мы видим, ну, такой некоторый новый всплеск того, что называется новым атеизмом, который в России был связан с тем, что нас начали переводить Докинза, других авторов, то, что ученое сообщество начало вести активную просветительскую деятельность именно под лозунгами антирелигиозности, антилженаучности, куда попали очень многие вещи, связанные с религией, в частности, креационизм. Ну, это тоже большая, отдельная, интересная тема.
Да, ну, да, здесь прям ты тоже широкими мазками...
Прошу прощения за маленькую лекцию.
...нарисовал тут нам страшную картину. Да, Евгений Иванцов написал, одно не нравится в церкви, что ездят по конференциям, ездят, а для церкви делать ничего не хотят, а церковь маленькая, больше детей. Ну, здесь... Это взгляд такой изнутри церкви на конкретную поместную общину, да, то есть вот мы немножко хотели бы пошире посмотреть, да, на сегодня, на церковь, да, хотя, в общем, тоже есть взгляд. Я думаю, что на уровне поместной общины это и надо решать, да, это и надо говорить о том, что...
Ну, то есть, да, если у вас есть недовольство, если вы видите, что происходит что-то, на ваш взгляд, ну, неправильное, поднимайте как-то этот вопрос. Ну, все-таки, я думаю, что в церкви есть с кем это обсудить. Как-то.
Да, и что сделать, да, я думаю, что...
Что сделать, да.
Да, Чарльз Моррисон считал, что христианская церковь есть общество грешников. Это единственное общество, вступить в которое могут лишь недостойные, считал Чарльз Моррисон. Во многом сегодня отношение к церкви сформировано во времена вот атеистической пропаганды. Вот, кстати, какие-то, ты уже так немножко рассказал про это страшное время, да, для нас, но какие мифы о церкви тогда появились, насколько это вообще соответствовало реальности, на твой взгляд?
Ну, все-таки атеистическое восприятие церкви строилось на том, что это пережиток прошлого, первое прям значительно, что это опиум народов, по выражению Маркса, и что в светлом будущем ему просто нет места, что оно связано с устройством старого общества. И это был такой, ну, примитивный взгляд, причем со временем атеисты и люди вот таких коммунистических взглядов, они поняли, что это неправильно. Некоторые коммунисты вообще перековались, как мы это видим в нашей современности, и стали очень активно, наоборот, поддерживать церковь и церковные традиции. Ну, вот это вот проблема невежества, суеверия, мракобесия, вот это вот прям вот любимый вот этот вот набор обвинений. И причем надо сказать, что во многом это, в этой претензии есть здравое зерно, потому что очень часто церковь, люди, связанные с церковью, высказываются по широкому кругу вопросов, в которых они имеют очень слабые представления на уровне там, школы, а зачастую просто на уровне Википедии. Погуглили и начали высказываться. И это, конечно, вызывает ну, некоторую оторопь, некоторое вот... Ну, я понимаю, что мы все духовные, что, как мне как-то сказали, но мы же будем судить ангелов, так уж тем более мы можем судить о делах человеческих. Вот. Ну, мне очень хотелось сказать, что прежде чем судить о делах человеческих, вы хоть учебник по экономике почитайте хотя бы уж. Это мое личное переживание глубокое, потому что у меня все-таки экономическое образование, и когда я вижу, как люди рассуждают об экономике, у меня, конечно, ну, фейспалм сплошной бывает. И то же самое, кстати, часто о культуре. У меня образование не связано с культурой, но все-таки какие-то знания есть в этой области. Я вижу, что действительно вот это вот духовное невежество, когда вот это ощущение, что мы все знаем, мы прочитали Библию, и поэтому можем рассуждать о вещах, связанных с человеком и с обществом на любые темы, оно вот, оно действительно создает определенную проблему.
Да, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору, напишите, как вы относитесь к церкви, какие претензии люди больше всего, на ваш взгляд, предъявляют к церкви. Ты знаешь, вот мифы о церкви, да, и о том, что, ну, например, там, если ты помнишь, во времена атеистической пропаганды было... Там даже был у Образцова был целый спектакль, да? Там
вот да, связан, помню, в детстве видел несколько раз.
Откуда, собственно, ну, не откуда, может, он как раз выразил вот эти представления, что верующие верят в какого-то дедушку на облаках выседающего, да, там вот что-то там делающего, да, это вот значит, такой трансформирующийся образ, библейский образ ветхого днями, да? Угу. То есть творца, у которого нет ни начала, ни конца, да, и когда ты начинаешь вдруг, ну, когда ты действительно начинаешь погружаться, ну, когда ты начинаешь погружаться в историю церкви, ты понимаешь, что насколько глубоко было, были размышления и попытка объяснить, да, взаимоотношения, например, бесконечного Бога и времени, да, начало времени, конец времени, да, например, у Августина в его философии, богословии времени, да, философии времени, да, да, и здесь, конечно, как в это верили, да, античные христиане, как в это верим мы сейчас, и как в это верит человек, который пришел со всем своим бэкграундом, да, например, там, в 90-е годы в церковь, и он этот весь бэкграунд, то есть вот всю свою жизнь, все свои представления о церкви, о мире, о черных кошках, 13-м числе и прочих разных глупостях, да, вот действительно, как бы, это и есть суетная вера, да, вера, которая сосредоточена, ну, это такие постязыческие вещи, да, притащенные в церковь, причем в каких-то таких, ну, то есть мне приходилось сталкиваться с людьми, которые там всерьез верили там, в гороскопы, да, будущее, там, да, членами церкви, да. Ты начинаешь там, ну, разговаривать, ну, вот, места из Священного Писания приводить, что, ну,
вы же прекрасно. К сожалению, вокруг церкви, вокруг догматики очень часто накручиваются очень сложные вещи. Уж, знаешь, как, а уж православные, те сколько всего могли бы рассказать, сколько у них всего накручивается.
Да, ну, да.
Да. Я вот прям сочувствую часто, особенно вот батюшкам, я понимаю, как с какими проблемами к ним порой прибывают, и какие они вещи обнаруживают порой даже у себя, наверное, в приходах, какие там верования циркулируют. Я сочувствую глубоко.
Я помню тот, значит, помню, был скандал, когда один из православных священников заставил спилить все замки на церковной ограде, да, которые
венчающие. Ну,
люди венчались, они там, значит, замочек и выкидывают там ключ, что ли, чтобы вот, ну, таким символическим актом скрепить брак. И, ну, как бы священник терпел, сказал, спилить. И что там началось? Вот очень интересно, насколько суеверие, да, насколько вот это язычество, да, то есть вера в то, что материальные вещи, да, Павел пишет, что мы не верим в материальные вещи, для нас, ну, это все проходящее, временное, да, мы верим в то, что невидимо, в то, что незыблемо, в то, что вечно, да. А сколько эти материальные вещи, вот я, значит, там, замочек этот закрыл, все окей, у меня с браком будет, да, и интересно статистику, да, узнать.
По этим замочкам, печально, скорее всего.
Да.
У нас вообще печальная в России старая статистика по браку.
Да, это, слушай, что, все время на Россию пеняем, вот во всем мире что, иначе, что ли, как-то? Вот, мне кажется, все тут точно так же.
Ну, где как, по-разному, но...
Да, с какими-то отходами туда, в одну или в другую сторону, да. Ну, вот смотри, прошли времена, да, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот с чем вы сталкивались, с какими, например, мифами вы сталкивались, люди приходят в церковь, и какие у них представления о церкви, с чем вам приходилось сталкиваться в представлениях людей о церкви, что люди вообще ждут от церкви, какое они хотят видеть церковь, и соответствует ли это действительно тому, как мы, христиане, видим церковь, и как сам Бог хочет, чтобы церковь, какой церковь была, да? Вот давайте поговорим. Пришли времена крестовых походов, религиозных войн, а люди до сих пор предъявляют претензии к церкви, да? Что людей сегодня раздражает в церкви? Почему церковь всегда находится в критическом прицеле общества, на твой взгляд?
Знаешь, если вот уж обращаться к эпохе религиозных войн, а с тех пор вот одна из таких проблем, которая никуда не делась, это проблема лицемерия. Собственно, как еще, с чего начиналась реформация, религиозные войны, с того, что а давайте следовать тем правилам, которые мы сами для себя устанавливаем. Давайте избавимся от практики продажи Святого Духа за деньги в виде индульгенции и реликвий. Первый шаг реформации лютеровский. Давайте избавимся от разделения клира и мирян, от превознесения клира над мирянами, которое было очень заметно, которое до сих пор остается, в общем-то, ну, особенно в традиционных церквях. Давайте избавимся от грехов, жадности, от сребролюбия, от разврата сексуального, который в церкви в то время тоже процветал и который был очень заметен. И все вот эти претензии, они так вот и остаются, что вот церковь объявляет себя моральным авторитетом, а при этом люди, составляющие церковь, ведут себя, ну, не так, как они считают правильным, как они требуют от других. И эта претензия, она, в общем-то, во многих живет. И когда разговариваешь с людьми, допустим, о церкви, и вспоминают о православии, что первым вспоминают? А вот у вас... Ну, почему у нас-то? Ну, ладно, окей, ладно. Давайте я тоже отвечу за православие. Хорошо, уж раз такой разговор пошел. А вот у вас там такая роскошь, а вот у вас там лимузины, а вот это... И когда говоришь, ну, вы все-таки, ну, отделяете обычных священников, которые часто живут очень бедной жизнью, которые действительно все жертвуют свою жизнь ради церкви, и патриархию с ее действительно чрезмерной показушной роскошью, что действительно видно. Но этот аргумент как-то не проходит, потому что вот-вот-вот, да. И понимая, что да, вот эта ситуация, когда вы предъявляете претензии, ставите моральные рамки, моральные ограничения, сами же потом их нарушаете, конечно, она вызывает огромную претензию к церкви. И может, знаешь, это такая первоначальная претензия, базовая претензия.
Ну, у меня для, кстати, к этому есть очень хорошая цитата. Чарли Шетт написал: «Не то плохо, что в церкви полно пустых скамеек, а то, что скамейки заполнены пустыми людьми». И это очень хороший взгляд, наверное, честный взгляд человека, который просто смотрит на церковь, да? И здесь очень важно, ты знаешь, вот я разговаривал, ты тут вот один очень важный аргумент привел, а я как-то давным-давно разговаривал с своим родственником, и он говорит: я тут слушал вот тут вот, значит, проповедь там по телевизору, да, там какого-то выступления какого-то, значит, священника, и он сказал, что вот, значит, что там на ну, как бы там гадать нельзя. Церковь должна прислушиваться к тому, что народ говорит. Вот что народ говорит, то церковь должна и делать. Че вы же теряете свой электорат. То есть церковь воспринимается как такая политическая сила до сих пор, да? И понятно,
или как что... бизнес-структура со своей маркетинговой программой, целевой аудиторией.
Да, да. И здесь это очень интересно. Ведь фактически церковь не соответствует ни тем задачам, ни другим задачам. Да? Конечно же, вопрос людей, которые приходят в церковь, которые, может быть, там не очень у них чистый помысл в этом, да? Власть, поиск власти, поиск какого-то самореализации, да, и так далее. Да. И с другой стороны, народ хочет, чтобы церковь вообще соответствовала, ну, то есть люди, общество, церковь соответствовала каким-то ожиданиям. Да. И эти, ну, ожидания со временем меняются. Да. Сегодня, собственно говоря, в культуре там культура отмены существует, скажем, там, да, и, ну, вот в изменении в современной культуре. Нет, церковь должна это поддерживать. А почему?
Знаешь, это очень такая болезненная тема, и ты подобрал подходящего собеседника, потому что я же из церкви Часовой на Голгофе, которая началась с чего? С того, что ее основатель Чак Смит открыл свою церковь для хиппи, для вот этих вот волосатых людей в странных одеждах, босоногих, которые приходят, там, пачкают ковер в церкви, которые ведут себя совсем не так, как должны себя вести правильные верующие, за что Чаку Смиту очень много прилетало от консервативных верующих в той эпохе, и прилетает, насколько я понимаю, до сих пор. Он одобрил использование современной музыки, вот этих вот групп, с которых начался.
Будучи сам очень консервативным по своим устоям внутренним, да?
Да, да, да. Вот что тоже он из таких вот консервативных кругов вышел, и его проповедь была очень консервативной, его богословие очень консервативное, такое строго баптистское.
Он всегда не очень любил громкую музыку, если честно.
Да, но вот он, так сказать, переступил через себя, он пожертвовал своими представлениями о правильном-неправильном, и он сказал, что вот да, Господь призывает меня проповедовать этим людям, которыми никто не хочет иметь дело. И это имело огромный успех. Оказалось, что в этой аудитории есть множество людей, испытывающих жажду по откровению, жажду к Библии. И вот этот вопрос о том, что такое современная культура и насколько следует современной культуре, он на церкви во второй половине 20 века висит вот над всеми церквями. Что делать? Сохранять ли старые привычки, старые традиции, старое представление о том, кто должен ходить в церковь? Потому что, да, Америка консервативная, это еще и это белая церковь. Это церковь в костюмах и строгих платьях. Это церковь со строгой музыкой. И вот это вот вторжение, вот эта вот революция Иисуса, как ее называли, она переворачивала все представления о церкви. Мы сейчас к этому привыкли, то есть мы уже как-то воспринимаем, что, ну, мы знаем много верующих, которые придерживаются вот этой традиции, более свободной, неформальной. Для нас это уже достаточно нормализовано в церкви. То есть мы можем говорить, насколько там далеко можно уходить в этом плане, какие ограничения должны быть, но все-таки нормализация. А вот для того времени это был просто взрыв, шок. И я понимаю, что сейчас мы тоже во многом живем в такое вот переломное время, когда очень сильно меняются традиции общественные, появляются новые представления обо всем. Никуда не посмотри, везде что-то новое пробивается. И церковь, да, реагирует на это таким несколько ретроградным способом. Оно такое уходит к своим корням, пытается противопоставить этому традиции, но новое пробивается, и это вызывает и раскол внутри церкви, конечно. И вот это вот вопрос, а кто здесь христиане, а кто здесь какие-то уже полухристиане, полу-не пойми кто. И вот это сложно, сложная тема. Даже вот и не знаю, что тебе ответить. Вот как относиться к таким вот общественным дискуссиям?
Здесь просто, знаешь, мне кажется, очень важно найти общую, какую-то общую, что называется, парадигму, да, как мы можем на это смотреть. Да? Мне очень нравится цитата Элис Уокер. «Люди приходят в церковь не для того, чтобы найти там Бога, а чтобы поделиться Богом друг с другом».
Понимаешь, а вот проблема, что восприятие Бога, восприятие Иисуса настолько становится разным. Мы читаем одно и то же Евангелие, но делаем из него настолько разные выводы, что я вот в последние годы, у меня такое ощущение, что мы имеем дело уже не с одним христианством, с каким-то разным набором христианств.
А я вот все-таки считаю, в этом смысле я такой достаточно прямолинейный евангельский христианин, я все-таки считаю, что вот 2000 лет основная идея, да, основная идея христианства, основная идея Евангелия, она не изменилась за 2000 лет. Да? Изменились культурные установки, изменились наша жизнь, нас меняет, не знаю, пандемия. Вот что уж казалось, думаешь, ну, наоборот, такие вещи сплачивают общество. Наоборот, пандемия расколола общество, непримиримые наши лагеря, люди друг с другом бьются. Тут пастор по слову жизни, мной очень уважаемый, я его поддержал, он написал, что он собирается вакцинироваться, и началось просто, понимаешь, у него там такой битва вообще в комментариях началась. Я боюсь, что сейчас начнется битва, но вот...
Ты знаешь, вот новая эпоха, это эпоха открытости и эпоха открытых комментариев. Потому что раньше, если бы человек что-то заявил, то он заявил кому? Ну, ближайшему кругу. Ну, знакомым, родственникам. Ну, вот максимум. А вот когда любое твое заявление становится публичным, и вокруг него вот формируется вот эта публичная дискуссия, и обнаруживается, что у людей радикально противоположные взгляды, опять же, нет вот этого кокона, когда вот мы собрались вот такой вот компанией всех примерно одинаково думающих, а есть вот постоянное столкновение разных вот этих взглядов и направлений. Вот это вот ситуация новая, и мы как-то не привыкли к ней жить. Может быть, молодым проще, они уже как-то приспособятся.
Знаешь, я думаю, что, опять же, вернусь к своей мысли о том, что Евангелие, основная идея Евангелия, основная духовная составляющая Евангелия, и, в общем-то, то, что продолжает, да, делать церковь институтом Божьим, да, делом Божьим здесь на земле, не изменилось. Да? Евангелие – это то, что меняет человека. И когда мы сосредотачиваемся, вот действительно, когда церковь сосредотачивается, и это очень важно для, ну, может быть, для внутреннего диалога внутри церкви, когда мы сосредотачиваемся, во что мы верим, как мы проводим служение, как мы это понимаем, да, это очень важные вещи, когда для какой-то группы людей, да, собравшихся и объединившихся, да?
Но... Ну да, что корень один, ветки разные, да. Я вот, слушай, ну, знаешь, я говорю, в последние годы ветки стали настолько разными, что это какие-то прям разные виды, и когда виды настолько разные, то ты уже задаешься вопросом, действительно ли у них один корень.
Все вот, очень просто. Когда церковь теряет понимание своей миссии, да, что церковь – это не просто... Безусловно, у церкви две основные задачи. Первая основная задача, про которую мы много говорим, но часто теряем вот эту идею, да, теряем вот эту миссию, это проповедь Евангелия, идите, проповедуйте, до края земли. И второе – это созидание церкви, созидание общины, да, чтобы верующие росли, возрастали духовно, чтобы они служили Богу, они помогали своей общине. Это, мне кажется, об этом очень хорошо говорит книга Харпер Ли «Убить пересмешника». Это основная идея, в общем, на самом деле, книги. Вообще считают, что это книга о расовых проблемах. На самом деле, на мой взгляд, это книга о том, что такое христианство, что такое, собственно, христианство.
Что такое следование истине.
Что такое следование истине, не просто истине, а вот внутренней истине. Да? Главный герой, Атикус Финч, он же говорит о том, что если я не, ну, вот не буду адвокатом этого, скажем, ну, темнокожего человека, работника, которого обвиняют, да, в преступлении, то я не смогу ходить в церковь и молиться там. Не наоборот, то есть у нас церковь воспринимается, это когда человек приползает, да, туда для того, чтобы, значит, замолить свои грехи, да, когда ему плохо. Он воспринимает, что церковь – это то место, где... как бы он следует принципам. внутренним, да?
Да,
важным принципом, где он служит, где человек служит другим людям, где человек прежде всего должен быть вот открытым и честным перед Богом и людьми, да?
И перед самим собой.
Если ты не будешь честным перед самим собой, ты перед Богом и людьми не будешь честным.
Да.
100%.
Да.
И вот мне кажется, вот эти вещи, все, по сути, все настоящие аргументы критические по отношению к церкви, да, они сводятся именно к этому. Да, мы устали от громких формулировок, красивых.
Угу.
Да, что называется, как из старого анекдота, не мудри ты пальцем покажи, да. Мы устали вот это слышать, мы устали это видеть, мы устали это слышать, мы хотим увидеть.
Появление. Да.
Да, мы хотим в реальности.
Покажи мне веру твою из дел твоих.
Да, покажи мне веру твою из дел твоих. Да, мы хотим, по сути, основные претензии, можно там много претензий, что вот, ну, насчет суеверия и так далее, и тому подобное, насчет вот там религиозного мракобесия. Все это, собственно, вот когда ты читаешь, ты понимаешь, что, ну, ничего нового за 20 веков нет. Никаких новых аргументов, каких-то научных данных, что наконец-таки вот подвело и всю религию теперь вот может опровергнуть. Нету. Ну, нету. И не будет, я уверен в этом. Как бы мы ни познавали этот мир, да, он еще больше и больше, вот это познание этого мира и его инструментов еще больше и больше приводит нас к восхищению над тем, как это все устроено. И как человек очень легко может это все расстроить.
Угу,
очень да. Может это все, значит, может все это испортить, что называется, да, просто движимый грехом, да. И вот эта вот важная идея церкви, что это единственное место, да, я действительно считаю, что это единственное место, которое... Вот есть еще одна цитата, Эбигейл Ван Берен как-то написала, что церковь скорее лечебница для грешников, чем музей святых. Mm-hmm. Я с ней очень внутренне согласен, да, если она продолжает быть лечебницей, если она не превращается вот действительно в музей святых, куда, ну, грешный человек и не зайдет.
Ну да, да. Это очень справедливое замечание. И да, это очень такой побуждающий взгляд на церковь, то есть поменять отношения в церкви и именно думать о себе как о лечебнице для грешников. Да, это хороший подход.
Да, я хотел бы сейчас прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус Христос спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Здесь есть две очень важные в этом тексте вот идеи, которые по отношению к церкви, да? Церковь, не признающая Иисуса Христа своим Господом, превращается в мертвый институт какой-то.
Да.
Какую-то формализованную организацию, которая вообще уже теряет смысл. Как только мы признаем Иисуса Господом, то есть своим господином, которому мы подчиняемся, все начинает постепенно меняться. Это не значит, что мы вот просто вот сейчас вот все сразу изменимся и все сразу станем идеалом. Нет, но все встает на свои места. И второе, в принципе, церковь призвана для того, чтобы делать добрые дела. Да, да. Об этом нам говорит Библия. Если мы это теряем, как церковь, то все.
Стремление. Да. Да,
стремление к добрым делам, стремление к обществу, стремление к тому, чтобы помогать. Все. Нас могут не принимать, к нам могут критически относиться. Но самое главное, Иисус должен быть центром христианской общины, центром христианской церкви. И его, да, желание, его воля должна быть центром. И второе, понимая это, мы должны выполнять то, что нам повели исполнять. Да? И это самое важное, мне кажется. И вот это, мне кажется, самая лучшая платформа для взаимоотношения с этим миром. К сожалению, наше время закончилось. Большое спасибо, Олег, что ты пришел. И вот очень важный, мне кажется, сегодня был разговор. Друзья, каждую пятницу мы говорим о том, как Библия смотрит на разные вопросы, самые важные вопросы нашей человеческой жизни, как она помогает нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.